День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем шестой лист трактата Моэд Катан, Даф Вав Амуд Бет. И мы на прошлом уроке дошли до Мишны на Вав Амуд Бет. В первой трети этой страницы, на второй странице, на втором развороте, есть Мишна, которую мы сейчас и начнем изучать. Давайте посмотрим. Итак, говорит Мишна. Раби Элиэзер бен Яаков Оймер. Раби Элиэзер бен Яаков говорит: «Мошхим эс хамайм миилан леилан». Можно тянуть воду, говорит Раби Элиэзер бен Яаков, от дерева к дереву. У нас есть поле, и мы поливаем поле. Не поливаем всю площадь, а мы как бы тянем воду от дерева до дерева. Убилват, самое главное. Шило яшке эс коля сод, чтобы не поливал все поле. Так считает Раби Элиэзер бен Яаков. Теперь, какое здесь, о каком поле идет речь? Поле, которое мы назвали в начале трактата Бейса Шлохин, то есть поле не орошается никаким образом, кроме искусственного орошения. Или же речь идет даже о соде, который называется Бейсабаль, то есть орошаемое естественным способом. Это спор между Раши, с одной стороны, который говорит, что здесь речь идет о соде Бейсабаль, то есть орошаемое поле, орошаемое естественно. И поэтому Раби Элиэзер бен Яаков говорит, что естественно орошаемое поле, его нельзя поливать обычно. Вот это интересно, что здесь Раши говорит так: давай ке соды бейса шлоха. Это как поле депсейда и тейра ика, поскольку есть дополнительно, есть особый ущерб, особо большой ущерб. А в лоешеса соды куло. Но не будет поливать соды куло соды бейсабаль. То есть здесь в принципе на самом деле, ну, можно понять в Раши двояко. Если бы мы учили с вами Бейюн, то я бы вам сказал так, что в принципе, может быть, Раши здесь вообще считает, что речь идет о двух видах полей. То есть он говорит, что есть поле, которое Бейса Шлохин, а есть соды, которые Бейса Баль. Так вот, Бейса Шлохин можно... Поле, которое Бейса Шлохин, деревьев, ему можно тянуть воду, а вообще не поливать, это только соды бейсабар. Может быть, вот так вот можно прочитать Раши. Но я видел, что комментаторы и авторы издания Метифта, они идут по другому пути, поэтому я не буду уходить в какие-то варианты, а пойдем лучше с ними. Так вот, по ним авторы Метифта говорят, что речь идет, что Раши считает, что это сода бейсабар. А Ритва считает, что имеется в виду сода бейса шлохим, то есть поле, которое, да, не поливается естественным образом. Вот. Так вот, Раби Элиэзер считает, что поле можно поливать каждое дерево и тянуть воду от дерева к дереву, но нельзя поливать все поле. Вот. Теперь зроем шило шосу. Теперь семена, которые не пили, лифнеймоид, не пили, их не поливали лифнеймоид до холямоид, лоешкебемоид, не должен их поливать в моид. То есть, если они не привыкли, что их поливают, не нужно их начинать поливать в холямоид. Это то, что говорит Раби Элиэзер бен Яаков. Раби Элиэзер бен Яаков, ну, у него достаточно четкая позиция, ограничивающая полив, да, минимум ущерба. То есть только то, что может понести ущерб, только это можно поливать. Все ситуации, где ущерба быть не может, говорит Раби Элиэзер бен Яаков, полив запрещен. Мнение же мудрецов, и это мнение Раби Мейра в Мишне, хахоми матирим безе обузе, разрешается и то, и другое. То есть можно поливать и просто все поле, и можно поливать привыкшие к поливу семена. И почему это так? Потому что позиция Раби Мейра, что полив ради того, чтобы росло лучше, тоже разрешен. То здесь есть принципиальный спор о том, насколько мудрецы ограничили нас в поливе, разрешили ли они нам только полив, который спасает от ущерба, или они разрешили нам полив, который помогает этому всему, всем нашим культурам расти. Вот. Здесь мы видим, что это спор в Мишне, и на самом деле это продолжение спора в Мишне, который мы видели в начале нашего трактата. Просто здесь он как бы четче, может быть, прописан, скажем так. Вот, давайте посмотрим, как Гемара будет это оценивать, и как Алаха, то есть Гемара тоже здесь приведет нам какие-то алахические выводы непосредственно внутри самого обсуждения. Омар Рав Юда, сказал Рав Юда, им айта саде метуненес мутар. Даже внутри позиции Раби Элиэзер бен Яаков, то есть позиция устрожающая, которая говорит, что поле только, которому грозит ущерб, его можно поливать. Есть некий термин или некое понятие саде метуненес, это поле, которое было хорошо увлажнено, но высохло, его можно поливать и в холе мой. И очевидно. На самом деле это очевидная вещь. Почему? Потому что в чем идея Раби Элиэзер бен Яаков? В том, что полив, который разрешен в холе мой, это полив, который позволяет нам избежать ущерба. Если это было сильно увлажненное поле, и сейчас оно высохло, то очевидно, что вероятность его ущерба, она еще больше, более повысилась. И поэтому понятно, что его можно будет поливать в холямоид, поскольку здесь явно причина нашего полива – это не желание каких-то новых особых прибылей, а это желание спасти то, что у нас есть. Говорит Гемара, Таня Намехи, мы также учили брайту, каши омру осур ле ашкойсен бемоид, то, что мы учили, нельзя поливать в моид, то есть в холямоид, лой омру не говорили элу безроем, только про семена шелошосу милифный моид, которые не пили до праздника, и поэтому, раз они привыкли не поливаться так часто, так и не нужно в моид их начинать поливать. А вальзроем шишосу, но если есть семена, которые пили лифный амоид, мутер лашкойсен бемоид, их можно поливать в моид. То есть то, что принято, у какого-то есть, у него есть какой-то режим полива, то режим полива можно сохранять. И это как бы, ну, алаха такая достаточно понятная и нам ясная, что если у какой-то культуры есть режим полива, то его нужно сохранять, иначе эта культура высохнет, испортится, не созреет и так далее. И вот Брайта говорит нам еще один закон. Во имя саде метуненес. Если это было поле от слова метуненес, то есть это оно глиняное, и поэтому, если оно высыхает, то еще хуже оно становится. То есть оно от слова тина, оно, в нем есть такая земля, что если оно было влажное, а потом высыхает, то там все погибает. Это больше, когда более глинистые почвы, то если не сохранять необходимую влажность этой почвы, то она, так сказать, как бы высыхает и превращается просто в камень. Вейн машкин соде грит бемоид. И не поливают соды грит. Что такое соды грит? Это поле неполиваемое. Не поливают его в моид. Ну, тоже вроде понятная вещь. В хахоме матери мудрецы же разрешают базе о базе и то, и другое. То есть это на самом деле последовательные как бы позиции, последовательные позиции Раби Мейра и Раби Элиэзер бен Яаков. Из Мишны и Брайт она проясняет позицию Раби Элиэзер бен Яаков. То есть Раби Элиэзер бен Яаков согласен, что везде, где есть явный ущерб от неполива, понятно, что можно поливать. С этим нет проблем. Но интересно, что позиция Раби Мейра, она как бы разрешает и то поле, которое не привыкло к поливу, разрешает его поливать. Позиция Раби Мейра, что в принципе полив в холе амоэд разрешен, это то, что мы на данном этапе видим. Говорит Гемара, Омар Равина, сказал Равина, шма мино, следует отсюда, хай торбица, что вот огородик наш, шари ля арбуцы бы холо де муад. Раши говорит, что слово гина, но это гина же лиракот. В современном иврите слово гина используют для детской площадки и для садика, полисадника. Но в Талмуде гина это то место, где высаживают яракот. Яракот это по-русски называется огород. да? То есть я там сажаю свою зелень, свои овощи. Это не сад, это именно огород. И поэтому, на мой взгляд, здесь речь идет именно об огороде. Так вот, получается тогда, что Рав Инна нам разрешает поливать огород в Холь а-Моэд, на котором растет наша зелень. Зелень это, я думаю, и укроп, и петрушка, и морковка. И, то есть морковка меньше, да? Но все те такие стебельные лиственные растения, которые мы потребляем непосредственно вот эти вот, это ерок. Плюс к этому есть еще понятие ерокот, то, что на иврите называется современным ерокот шорош. Это там репа, картошка, там, не знаю, редиска, все вот эти вот, которые растут. И есть еще, как мы это называем, морковка та же самая, да? А есть еще так называемые там селлеры, то есть это сельдерей, да? А есть еще, которые там помидоры, огурцы и там, кабачки, и все вот эти вот, которые тоже называются ерокот, но они не ерокот шорош, это не корнеплоды, это у них есть свои плоды, но они при этом не зелень, то есть это мы не едим стебли, как тот медведь, вершки, корешки, мы едим именно плоды, да? Так вот, на этой гине растут то, что называется ерокот. Какие ерокот? Как минимум, это те ерокот, которые нам, когда мы едим стебли и листья, то есть сами, то, что мы называем в современном языке зелень. Так вот, Равина говорит, шмамина гай торбица, шари ли торбуцы бы холода муада. Ее можно ли торбуцы. Что такое ли торбуцы? Это тоже особый вид полива. Это такой полив, это как бы окропление водой. Окропление. Лизалев, Раши говорит, маем. Лизалев это, как правило, брать и капать. Не просто поливать, а просто капать. Небольшой полив. И Раши говорит, афа гавделей капсаида. Несмотря на то, что нет ущерба, то есть Раши идет под той позицией, что речь идет раввина, он идет внутри позиции Раби Мейра. И он не идет по позиции Раби Лезера бен Якова, а он идет по позиции Раби Мейра, что можно поливать торбица, то есть огородик, на котором растет как минимум зелень, несмотря на то, что она лейкопсейда, нет ущерба. Это Раши. И Раши говорит, что торбица это гайну ашкоса пурсо. Посмотрите, да, вот это вот здесь написано. Он приводит, откуда идет этот глагол марбицин. Гайну ашкоа пурс. Это имеется в виду маленький полив. Когда еще яйцо айрокос. Для того, чтобы вышли айрокос, овощи. Когда мы фарыш бы идах брайса, лекаману, машкин айну ашкоа гмура. А вот когда мы машкин, это полив полный. Шель бейса шлохин. Так поливают бейса шлохин. Так вот, бейса шлохин, поле, которое требуется полив, это ашкаа. А вот торбица достаточно лизалев, немножко покапать. Имеется ли в виду наша современная технология капельного полива? Я не уверен, потому что современная технология капельного полива, она на самом деле, это нормальный полив, просто мы не льем воду там на площадь, а мы капаем капельками прям непосредственно под корни растений, и это под корни, ну, там, где они считают нужным эти профессионалы этого дела. И там, на самом деле, идея такая, что вот этот капельный полив небольшой, он имеет гораздо большее КПД, чем какое-то огромное количество воды вылить просто на поле. Является ли современный капельный полив торбицей, или он является ашкаа, это нужно отдельно подумать и отдельно обсудить. Но так или иначе, мы видим, что Равина идет по позиции Раби Мейра. Это важная информация, что мы в данном споре, по крайней мере здесь в Гемаре, мы видим, что Равина идет по мнению Раби Мейра и не по мнению Раби Лезера бен Якова. То есть полив может нужен, как бы разрешен, полив разрешен, холь а-моэд, даже если я имею цель, чтобы не только устранить возможный ущерб, но и для того, чтобы оно росло лучше. Это достаточно важная информация. Вот. Торбица шари ли торбуцы бихоли думада, говорит Гемара, сдегрид май. Что такое сдегрид, задает Гемара вопрос. Тайма да филе машвили харфа. почему как бы с day grid можно поливать? Да, фейло машвали харпа. Потому что то, что поздно созревает, это тоже термин такой, афейло, мы уже объясняли его. Афейло – это поздно созревающий, машвали харпа – это делает это более зимним, то есть более ранее созревающим. Охенами здесь тоже афейло, то, что должно на этом огородике созреть позже, машвали харпа, можно будет, оно созреет раньше. И поэтому ради этого можно поливать. То есть если полив, то есть что здесь говорит раввина? Что если полив приведет к тому, что твои овощи созреют раньше, ты имеешь право поливать. В холямот. Это тот вывод, который делает раввина здесь в Гемаре. Идем дальше. Тан Рамона учили мудрецы Брайта Марбицин Соде Ловен Бешвис, что можно сделать торбица, то есть поливать небольшое, немного поливать с Деловен белое поле Бешвис 7-й год, а Валлобе моет, но не в холямот. Говорит Гемара, Ватания, мы же учили другую Брайту, Марбицин Бен Бемоет Бен Бешвис, что можно делать этот небольшой полив и в холямот, и в 7-й год. Омравуна, но и каша, нет противоречия. Го, Раби Розмен Яков. Одна брайта принадлежит позиции Раби Розмен Якова. Га, Рабонан, а другая принадлежит мудрецам. Таня Идах. Третья брайта. Марбицин с Дейлован. Мы поливаем немного с Дейлован. Эрев Швиз в канун 7-го года. Кедейши и Цу и Рок из Бешвиз. Для того, чтобы овощи росли в 7-й год. Велоод. И еще... Шемарбицем соделован бешвиз можно в 7-й год поливать, когда еще яйцу и ракот ли моцей швиз, для того, чтобы они взросли позже, чем моцей швиз. И тут, на самом деле, с точки зрения законов швита, тоже есть много хидушим, то есть много новых идей. Дело в том, что мы же говорим, что есть такое понятие, как сфихин. Что такое сфихин? Это все овощи, которые выросли в 7-й год, они запрещены к использованию постановлением мудрецов, ибо даже то, что выросло само по себе, мудрецы запретили, поскольку люди могут сказать, само выросло, а при этом посадить. Но с 7-м годом вообще как бы у нас дружбы большой нет, как исторически нужно понять. Очень голодно было и тяжело было, и это было большое испытание, поэтому есть много, скажем так, попыток вернуть 7-й год, и ну, мудрецы постановили вот это оценивали, не знаю, у меня создалось такое впечатление, изучая Мишнат Швейс, что голодно было евреям в 7-й год не работать. И одно из постановлений было, вот это вот постановление Сфихин, использовать овощи, которые выросли в 7-й год. Теперь тогда нужно понять, как получается, как понять эту брайту. Брайта звучит несколько непонятно, что здесь написано, да? Что можно... поливать для того, чтобы выросли в 7-й год. То, что выросло в 7-й год, это уже сфихин. То есть речь идет о каких-то таких овощах, которые вырастут в 7-й год, но это не будет называться, что они выросли в 7-й год. То есть они нальются соком, но объем их будет уже вне 7-го года вырос. Окей, это первая тогда, нужно сказать, такая идея. Теперь, более того, можно поливать в 7-й год, чтобы они выросли после 7-го года, и тогда не будет проблемы с тем, что они сфихин, потому что, например, пройдет тот период, который разрешает нам эти сфихин после 7-го года. Но при этом, обратите внимание, Брайта говорит, что нельзя поливать в 7-й год, чтобы они выросли в 7-й год, потому что если мы снимем их в 7-й год, то они будут запрещены по этому закону сфихин. Вот. И это дополнительная Брайта, которую мы здесь смотрим в конце этой суги. То есть поливать в 7-й год, оказывается, тоже можно с расчетом на то, что у тебя это вырастет после 7-го года или наполнится какими-то соками в 7-м году то, что можно. Вот. Это третья брайта. Но мы поняли здесь, что одна брайта Раби Элазар бен Яаков, другая брайта Раби Мейр. И из раввины можно сделать вывод. Раввина идет по мнению Раби Мейра. И дальше нужно, конечно, смотреть современная Аллаха. Так, не так, это уже нужно разобраться в Рамбаме и дальше Шулхан Арух, Хазуниш, как бы Аллаха современная, как будет в этой суге, и не, я, к сожалению, не успел разобраться. Поэтому, если нужна какая-то Алоха или Майса из этой суги, то нужно еще несколько стадий проучить, поэтому не учите Алоху из того, что я сказал, это просто какие-то выводы из Гемары, а не окончательные выводы на Алоху. Но равина это как бы это мощная как бы маремаком, то есть на мощный логический маремаком, место, где, на которое можно опереться, отсюда отталкиваться уже куда-то дальше. Вот, идем дальше. Следующая мишна. Цадимиса ишус весахбарим мисдея илону мисдея лома. Мишна говорит о известной проблеме. Это грызуны. То есть у нас есть холямоэд, и можно ли ловить грызунов, которые нам досаждают в холямоэд. И мишна дает однозначный ответ. Цадим. Да, охотиться на ишус, это слепыш или крот, вета ахбарим и на мышей, мизде алован с белого поля, у мизде илон с поля, на котором растут деревья, то есть сада, у мизде алован и с белого поля, то есть с пшеничного поля, кедарку, как обычно, бемоет, в холямоет мы это делаем, как обычно. У бешвейси, седьмой год, тоже как обычно. Хоми мавре, мудрецы же говорят, мизде алован кедарку, мизде илон кедарку, с сада, как обычно, у мизде алован с белого поля, то есть с пшеничного, широкой даркой, измененным способом, не как обычно. Почему? Потому что если он, этот грызун, уничтожает корни деревьев, это прям сильный ущерб, поэтому нужно его как можно легче и быстрее поймать. С пшеницей ущерб менее принципиальный, поэтому нужно все-таки делать это не совсем стандартно. Дальше говорит мишна, у макрины сапирца бы моет, и можно заделывать дырку в заборе в бемоет, в холямоет, поскольку есть опасения, что туда зайдут тем, в мой сад, тем, кому нельзя в мой сад заходить. Убы швиз. Седьмой год, бойный кедарку. Вообще можно строить, как обычно. А в чем швиз? Это же мой сад. Да, но ты же должен этот сад леавкир сделать ничейным. Так как ты строишь его в седьмой год, ему забор как бы... Но поскольку я строю для того, чтобы люди не протоптали, не испортили и так далее, то тогда даже в седьмой год строить можно, как обычно. Топ, говорит Гемара дальше. Май ишус. Что такое ишус? Омар рав Юда, берия, это какое-то берия, имеется в виду творение, ну, животное. Шеэн ло айнайм, нет у нее глаз. Да, слепыш. Потому что у крота, мне кажется, есть мелкие-мелкие глазки, то есть они какие-то такие... Совсем-совсем мелкие, но есть, да. И Раши говорит, что он выхойфер бакаркой, он роется в земле. Вот. Кроты, мне кажется, все-таки какие-то глаза у них есть. У слепышей нет вообще, они без глаз. Роба бар Ишмоэль, Роба сын Раби Ишмоэля, Висейма рав Еймар бар Шламя, есть, который говорит, что это говорил рав Еймар бар Шламя, Майкро. Какой стих? Ну, интересно, да, скажешь, мы должны знать, из какого стиха мы выучили, что ишус – это животное, у которого нет глаз. И Гемара приводит стих из Таилим. Стих из Таилим. Таилим очень интересные здесь такие, как бы... Таилим говорит о наказании злодеев. Таилим 58, и тут такая интересная... Интересный перек, интересная глава в Таилим. Руководителю по Алташхет Михтам Давида. То, что такое Алташхет, нужно разбираться отдельно. В первом стихе. Давайте прочитаем этот перек. Разве справедливо говорите вы, сборище нечестивых, беспристрастно ли судите сынов человеческих? Даже в сердце несправедливости совершаете. На земле взвешиваете, обдумываете злодеяния рук своих. От утробы материнской с рождения отступили нечестивые. От чрева заблуждаются говорящие ложь. Яд у них, как яд змеи, как у аспида глухого, затыкающего ухо свое. Чтобы не слышать голос заклинателя колдуна искусного. Боже, сокруши зубы их во рту их, клыки львов разбей, Господи. Растают они, как воды, пройдут, но прижет он стрелы свои, как перетертые станут они. Как улитка истает, как выкиды женщины. Это то, что нам актуально, да? Не видевший солнце. Потому что здесь, в этом девятом стихе, Раши приводит, на самом деле, Раши на Таилим приводит, что есть два объяснения. Как улитка истает. Улитка без домика. Как она тает, если она оказывается на солнце без домика. Как выкидыш женщины, не видевшей солнца. А здесь Гемара приводит, что имеется в виду, как нефель ишус, это два животных слепых, которые не видят солнца. Это пример как бы не видевших солнца. Прежде чем терениями станут нежные колючки, гневом Господним, как бури, внесены будут они. То есть злодеи, в конце концов, несмотря на то, что кажется, что у них все хорошо и они процветают, в конце концов Всевышний их, прежде чем терниями станут нежные колючки, гневом Господним, как бури, внесены будут они. То есть они, Всевышний их все-таки унесет. Возрадуется праведник, ибо увидел он месть. Ноги свои омоет в крови нечестивого. То есть интересно, как вот это желание почувствовать как бы месть Бога. И скажет человек, да, плод праведному, да, есть Бог, судящий на земле. То есть этот капитул, да, это глава в Таилим, утверждает, что все, кто радуются, что у них их злодейство ненаказуемо, они рано радуются. Да, это то, что говорит этот капитул. Но как он относится к нашей теме? А здесь есть упоминание, что есть улитка, которая тает на солнце, и также некомфортно, я так понимаю, чувствует себя «кмош аблуль тимаэс», то есть как улитка растает, говорит Гемара. «Яалех нефель эшус баль хазу шемеш». Будет идти нефель и эшес баль хазу шемеш, которые не видят солнца. И вот... То есть они, не видевшие солнца, они как бы совершенно, выйдя на, я как-то видел, как поймали слепыша в саду, он совершенно не ориентируется вот в этой ситуации, где солнце, все так, и как бы он находится абсолютно не в комфортной для себя среде. Я так понимаю, что это пример, то есть как улитка без своего домика, она теряет свой комфорт абсолютно беспомощно. Это как слепыш, которого выносят на обычный стадион, он как бы, то есть вынутый из своей среды вот этот вот животное, оно, так сказать, полностью моментально погибает. Это то, что этот мишорер, как бы автор псалма, он хочет нам сказать, да, что на самом деле все эти злодеи, в конце концов, Всевышний, так сказать, как бы их вытащит из их комфортной среды и тут же уничтожит. Среды точно тут же уничтожит. Но отсюда мы видим, что слово «эшет», оно означает слепыш. Тан Равон, идем будет в Гемаре дальше. Цадим и Саишу с Вейсахбарим, Мизде Алаван, Мизде Айлан, Кедарко, Махривим, Хурейн и Малим. Брайта говорит так, что мы ловим этого слепыша, мышей с белого поля, Мизде Айлан, из поля, на котором растут деревья, Кедарко, как обычно, Махривим, Хурейн и Малим. И мы разрушаем муравейники. Кейцед Махривим, как мы их разрушаем? То есть муравейники, опять же, нам вредят, да? Ашбагомер ми ви афар ми хор зе, выносит ли то хор зе. Он приносит грунт, пыль с одного муравейника в другой. Вен хонким зе и зе. И тогда они начинают друг друга душить. Интересно, что есть такая природа, что они начинают воевать друг с другом. Это мипнейшим арихим и саафар, вен макирим вой саафар. Они нюхают, говорит Раши, этот грунт, не знают его, начинают друг с другом воевать. Омар Равьеймер, говорит Равьеймер, Баршаламе Мишмейда Абай, ты меня Абай, Вегу Декои Бетре Авриды Нагарет. При условии, что эти два разных как бы праха находятся по разным сторонам берегам реки. Вегу Дулейка Гиша, и нет моста, который соединяет. Вегу Дулейка Гамла, и нет Гамла, по-моему, это переправа, да? Нет, это тоже, Гешер это... Это гешер. А гамна шейн лук гешер, элу мансар эхад. Что такое мансар? А, даже досточка одна, которая переходит. То есть, если они могут переходить, тогда они... Муравьи, да, знают другое, тогда это не поможет перенести. То есть нужно обязательно, чтобы не было контакта между этими муравьями. Вегуда лейка мецра, и нет какой-то границы. Нет, имеется в виду даже от кама, от парса. До сколько? До парса. Мирухоким гани трей хойрины молим, деки ика нагара бинаю, влека гиша дейн макирим гани бихойри дегани. То есть, есть река и лека парса бейная, фальгав де ика нагара в лека маавар макирим гени бихойри дегани. То есть, даже если обязательно должно быть расстояние между ними парса, то есть это 4 километра, плюс нет никакой речки, нет никакой переправы через эту речку. А если расстояние меньше и есть переправа через речку, тогда не поможет просто насыпать с другого. О, а Тосфот объясняет не так. О, я помню, что есть другое объяснение. Да, Тосфот говорит, что если есть расстояние между ними парса, то даже если нет речки, все равно они друг друга не знают и не общаются, поэтому можно перенести и... тогда они будут воевать и друг друга, то есть перенести с одного на расстояние 4 километра с одного муравейника в другой, тогда этого будет достаточно. Тоже интересный такой, вот, Гемара нам говорит такую, никогда, честно говоря, не проверял. Вот, Гемара говорит нам такую интересную зоологическую идею, да, что муравьи, если принести грунт с другого муравейника, начнут друг с другом воевать. Можете проверить. То это был Вава Мудбет. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим. Всего хорошего, до свидания.